Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Что ж, друзья, всем привет. В студии вновь Екатерина Горбунова. Программа «Герои нашего города» на радио Теос. У нас на календаре уже 10 октября, а на часах 11 часов, ну, практически 11 часов ровно. И что ж, по нашей всей геройской традиции, в первую очередь хочу вас поздравить с праздниками. Мы-то знаем, что каждый день в мире обязательно где-нибудь что-нибудь празднуется. И сегодняшний день не исключение. Итак, 10 октября у нас сегодня день рождения социальной сети ВКонтакте. Всех пользователей поздравляем с этим днем. Также сегодня день шуршания листьями, день гонщиков, день посадки деревьев в Польше, день финской литературы и национальный день ангельского бисквита в США. В общем, такие любопытные праздники, повод для того, чтобы собраться, может быть, в обеденном перерыве, в кругу друзей, за теплой чашечкой, кружечкой чая, кофе, с друзьями, с коллегами, и так немножко насладиться даже в такой пасмурный осенний день, такой традиционный осенний день, какими-то лучами света и тепла. Сегодня у нас представители, организаторы, вдохновители проекта Street Temple. Но вот пока, по крайней мере, мы с ними выйдем на связь по телефону. Надеюсь, что связь нас не подведет. Чуть позже девушки присоединятся ко мне в прямом эфире. Ну а пока Лиза Каралкина у нас на связи. Лиза, привет, как слышно?
Привет, привет.
Так, я тебя слышу, и это на самом деле здорово. Смотри, у меня сначала вопрос к тебе такой. Ну, традиционно задаю вопрос этот нашим слушателям. Скажи, какой праздник больше всего понравился?
За весь год праздник?
Нет, из тех, что я назвала до эфира, какие вот сегодняшний день у нас празднуется, там, день шуршания листьев, день гонщика.
Ну, день гонщика. Я особо не праздную праздник.
Ну что ж, всякое бывает. Смотри, Street Temple, вообще о чем этот проект? В анонсе мы писали, что о детях, о чужих детях, об Африке немножко становится, ну, странно. Мы в России, а как же можно помогать в Африке?
Ну да, мы помогаем детям, которые находятся в сложной ситуации.
В чем именно заключается эта помощь? Потому что помогать совершенно можно по-разному. Можно помочь словом, можно помочь делом, можно чем-то еще. Мне, например, сложно представить, вот как помочь детям в Африке. Вот я здесь живу, в России, и как же я могу помочь на таком большом расстоянии?
В общем, в Африке мы помогаем им, берем детей на спонсорство, берем детей к себе домой и выкупаем девочек из рабства.
На самом деле существуют все эти ужасы, о которых любят говорить, когда заходит речь об Африке. Не преувеличены ли они? Доводилось ли вам лично видеть ситуацию, может быть, своими глазами? Все ли так плохо, как это часто рисуется?
Да, все очень плохо. Я общаюсь лично с девочками, которых продают в рабство. Точнее, не в рабство, а в сексуальное замужество. Например, я знакома с девочкой, ей сейчас 12, и 3 года назад, когда ей было 9 лет, ее продали незаконное замужество человеку, которому 50-60 лет.
Смотри, а как это вообще, ну, технически реально? Кто отвечает за вот подобное? Как можно, главное, освободить человека из этого? Просто физически его забрать?
Мы забираем физически девочку. Почему родители, да, продают девушек, своих дочерей непонятным мужчинам? Потому что у них нету денег у родителей. Родители бедные, соответственно, они не могут содержать своих детей. И вот так они потихоньку, если у них есть дочь, продают своих детей, своих дочерей. У нас есть помощник, который знает такие определенные семьи, которые находятся на грани бедности. Он знает регионы в Африке, где продают девочек. Вот. И, соответственно, он туда уже идет и договаривается с родителями или с теми мужчинами, которым уже продали девушек.
А как складывается их дальнейшая судьба? Что дальше? Ну вот это ведь не решает, может быть, какую-то... Да, это решает проблему как таковую, что девушка становится свободной, но при этом... А что дальше? Куда дальше без образования, без должного медицинского обслуживания, без работы и все, что с этим связано? Вот как дальше?
Уже, да, уже на месте есть приют, куда мы ее отправляем. И там она получает образование, там она получает медицинскую помощь, психологическую, медицинскую, и также учишься новым навыкам, например, шить, готовить и так далее, чтобы после 18 лет она научилась, чтобы она вышла из этого приюта и жила, ну, адекватной жизнью, да, что-то умела делать, чтобы смогла зарабатывать.
А есть уже у вас какие-то, может быть, такие примеры, какие-то такие победные примеры, когда, да, действительно, вот из такой очень сложной жизненной ситуации была спасена девушка, была помещена в этот приют, обучилась, и дальше ее жизнь сложилась, либо начала складываться, ну, то, что в нашем понимании называется полноценно?
Сейчас у нас уже выкуплено уже 6 девочек. И они учатся пока только. Им нет 18, они учатся в школе, они живут в приюте. И поэтому пока нет. Пока нету такого, что вот она вышла, потому что им по закону можно выходить из этого приюта только после 18 лет. Пока у нас девочки только до 16 лет в приюте находятся.
Я поняла. Но, насколько мне известно, это на самом деле не единственная ваша миссия как проект. И я знаю, что у вас есть много других программ. Что-то еще было, в принципе, и про подростков. Как им удается помогать? Тоже те же школы или что-то еще?
Нет, подросткам мы организуем всякий досуг, проводим с ними беседы воспитательные и просто дружим. У нас есть беспризорники в Москве, с которыми мы занимаемся, которым проводим 2 раза в неделю брейк-данс, чтобы они обучались брейк-дансу, чаепития. Также мы ездим в Тулу, в закрытое учреждение, где дети преступники, и там проводим тоже всяческие мастер-классы, общаемся, поддерживаем, вот. И по выпуску у нас вот сейчас есть мальчик, он выпустился из этого училища, сейчас он живет у наших друзей, которые тоже раньше были бывшими зависимыми, которые раньше тоже, в общем, незаконными делами занимались, вот. Но они сейчас как они стали верующими, и сейчас мне помогают вот таким детям тоже вместе с нами.
Смотри, очень часто, в принципе, да, мы видим, мы, может быть, кто-то замечает, кто-то нет, проблем, их масса, масса социальных проблем, которые касаются и подростков, и детей наркозависимых, и самих наркозависимых, но при этом не каждый далеко, вот не каждый решится на себя взвалить, ну, такую, может быть, на первый взгляд, непосильную задачу, как вытягивание вот из этой трясины, из трясины вот этого вот общества людей и молодежь. Как ты лично пришла к тому, что вот такой проект нужен? Из чего он в первую очередь начался? Именно с России и наших беспризорников? Или он начался с Африки? Что было первично, а что было вторично?
Первично было то, что я поехала в детский дом и увидела таких подростков, вот, которые очень тяжелые, которых отправляют за плохое поведение в психушки, которых отправляют также за плохое поведение, всякие тюрьмы и так далее. Меня это очень коснулось, вот, и я решила помогать таким подросткам. Я лишь могу дать любовь, заботу, да, какую-то проявить. А, ну, я вижу, как подростки очень сильно реагируют на мужчин, которые тоже раньше там были наркозависимыми, или которые сидели в тюрьме, да, за преступление. Это очень влияет, такое влияние, хорошее влияние бывших преступников на сложных подростков.
Смотри, все-таки я предполагаю, скажи, если не так, но все-таки миссия это достаточно сложная, достаточно изматывающая в моем, наверное, представлении и физически, и морально. Что тебе дает силы, и что заставляет изо дня в день служить в таком вот непростом деле?
Ну, я верующая. И мне Бог дает силы, я молюсь за людей, я молюсь за себя, да, чтобы у меня были силы идти дальше, чтобы верить в людей. И только Бог мне дает силы, поэтому я помогаю людям.
Если все-таки говорить о сложностях и о трудностях, они неизбежны. Какие чаще всего встречаются на твоем пути? Что, может быть, приходится преодолевать, или, может быть, что-то ты научилась преодолевать? Что тебе самое сложное вот в твоей такой вот работе движения?
Сложно доверять заново людям, потому что когда ты помогаешь человеку, он бывает неблагодарным, да, и ты помогаешь, и он еще потом на тебя жалуется куда-то, потом просто еще хуже для тебя делает. Вот, очень тяжело доверять людям, Вот. Но я молюсь за это, чтобы Господь давал мне веру в людей.
Смотри, ты говоришь, заново сложно доверять людям, они периодически, ну, своего рода предают. А нет ли здесь такого момента? Вот вы, ваша команда, а спрашиваете у людей, что им нужно? Или они просто меняют свое мнение? Потому что есть часто, наверное, моменты, когда человек, искренне желая помочь, он на самом деле, ну, скажем так, не задумывается, какая именно, может быть, нужна помощь человеку. Приходится, как определяете, где нужна помощь, а где просто лучше не вмешиваться, человек не хочет получать эту помощь?
Конечно, раньше мы на своем энтузиазме, да, как шли, вот, давайте помогать, давайте вот что-то делать. А потом мы поняли спустя некоторое время, что если человек не хочет, чтобы ему помогали, если человек не хочет меняться как-то, не хочет менять свою жизнь, свой образ жизни, то лучше не лезть к этому человеку. И изначально мы, когда говорим, вот, ты хочешь там изменить свою жизнь, ты хочешь как-то, я не знаю, выбраться, да, из нищеты и так далее, вот, давай. Давай двигаться с нами, да, давай мы тебе будем помогать, но ты также, как бы, да, выполняешь не просто мы там тебе даем одежду, там мы тебя кормим и так далее, но ты тоже что-то выполняешь, учишься хорошо и так далее. То есть к помощи тоже надо относиться с мудростью, то есть не просто так помогать, не просто давать там, да. Конечно, нужно, если ты видишь, да, там ребенок совсем в физической ситуации, ты его забираешь, да, к тебе там домой. Я про акцию говорю сейчас, да. Если я вижу там, что ребенок вообще живет непонятно где на улице, то, конечно, мы там можем его забрать там, и так далее. Но дальше идет воспитательный процесс, что ну, все это не просто так достается нам, да, что вот мы не просто такие хорошие, у нас много денег, да, там, и так далее. Просто, ну, надо это все, конечно, обговаривать до того, как помогать, конечно.
Если говорить о том, как люди присоединяются к вашему проекту, но не с точки зрения волонтеров и помощников, а именно с точки зрения ваших подопечных, то это в первую очередь вы находите этих людей и как-то с ними разговариваете? Или все-таки они сами, уже зная о вас, тянутся и просят о помощи?
Раньше мы всех находили, то есть мы находили наркоманов, да, наркозависимых людей, алкоголиков, сами шли к аптеке, сами там говорили о том, что есть выход и так далее. Сейчас уже нам люди в социальных сетях пишут, что им нужна какая-то помощь.
А есть, может быть, те люди, кому вы вот точно знаете, например, или категория людей, что вы в помощи откажете и по каким-то соображениям? Бывают ли такие случаи и что это за соображения?
Да нет, не бывает таких.
То есть поможете всем-всем-всем вне зависимости от его жизненной ситуации, если он к вам обратился за помощью?
Конечно, да.
А вот я еще очень часто слышала такой момент. Многие люди, знаю, я имею в виду людей из тех, кто потенциально может быть получателями с вашей помощи с вашей стороны, что где-то начинают просто пользоваться этой помощью. Что не, может быть, могли бы там найти работу, могли бы начать учиться, но им проще, им просто проще, когда им помогают. Сталкиваетесь с чем-то подобным или все-таки это не ваша история?
Ну вот опять же, да, я говорю, что у нас есть какие-то условия. Мне это вот, как объяснить?
Как есть.
В общем, у нас есть условия. Если человек не соглашается, хорошо, мы просто общаемся и так далее. Если человек совсем в критической ситуации, то, конечно, мы сразу поможем. То есть мы изначально договариваемся, да, о том, что, ну вот мы можем тебе помочь, но ты тоже давай-ка, там, не знаю, тоже как-нибудь тебе помогай, давай там ходить на брейк-данс, не знаю, давай учителей уважай там и так далее, там, чтобы у тебя там по математике 4 была в четверти и так далее.
В какой момент пришло осознание, что нужна помощь еще и в Африке, что нужно перебираться туда и что там очень нужна ваша помощь? Не было ли момента, что, ну, такой мысли, ну вот мы здесь, Африка все-таки от нас далеко, и там найдутся свои люди, которые помогут?
Не было. Мы увидели фильм «Кони 2012» в Ютубе. И это нас очень сильно коснулось, о том, что есть дети-солдаты вообще в этом мире, да, что есть девочки, которые страдают от сексуального насилия. Вот, и это очень сильно коснулось, и мы просто решили поехать. У нас не было особо вот таких мыслей, что вот кто-то помогает. Если ты увидел какую-то нужду, да, если ты увидел, что люди страдают, то иди и помогай. Вот так мы размышляем.
А что говорить насчет близких и родных? Как они отреагировали? Потому что, ну вот, не знаю, например, как отреагировали бы мои родители, если бы сказала: друзья, родные, завтра или там послезавтра или через неделю я отправляюсь в Африку, я буду спасать людей, у меня своя такая миссионерская миссия, я вот, короче, поехала. Я думаю, меня бы, наверное, отговаривали. А как восприняли у вас вашу идею отправиться спасать людей на другом континенте?
Ну, мои родители сначала не поняли. Это естественно, потому что мне было 16 лет на тот момент, я несовершеннолетняя. Потом они просто поддержали меня. Ну, они поняли, что это не просто какой-то юношеский максимализм, а то, что у меня все просчитано, да, что я серьезно к этому отношусь, что это моя мечта и мое любимое дело – помогать другим. И они просто смирились этой мыслью и поддерживали меня в каждом движении.
Ну, это, наверное, большая такая большая победа, потому что действительно, наверное, не каждый сможет это понять и принять. 16 лет — это очень юный возраст. А самой не было вот просто элементарно страшно? Страшно, что что-то пойдет не так, что не сможешь оттуда выбраться?
16 лет — об этом не думаешь.
А сейчас?
А сейчас? Сейчас, конечно. Ну, вот сейчас есть какие-то страхи и какие-то сомнения, но в Библии написано, что в любви нет страха. Поэтому я живу по этому принципу, что если я боюсь, если, значит, люблю то, что я делаю, или нет.
Я не уточнила, сколько лет существует сам проект?
Африка.
Да, Африка. И Street Temple. Африка 4 года, а Street Temple?
6 лет.
6 лет. Смотри, за это время не было ли желания, скажем так, моя миссия выполнена, переложу я ответственность на кого-нибудь другого?
Было.
Перекладывала?
Нет.
А почему?
Потому что нужно быть постоянным. И неважно, я живу так, что неважно, что я чувствую, неважно, хочется мне чего или не хочется, я делаю то, что правильно, я делаю то, что написано в Библии.
Если все...
Надо быть постоянным во всем.
А если говорить именно о проекте, связанном с Африкой, люди именно с точки зрения твоя команда, они как восприняли эту идею? Они пытались? Вот, ну, понятно, родственники, понятное дело, родные, у них может быть своя какая-то позиция, они переживают. А вот команда, те вот отчаянные ребята, с которыми ты, может быть, стоял у истоков, они не пытались тебя как-то отговорить, переубедить и, может быть, сказать: ну что, у нас, неужели у нас здесь нет проблем? У нас, смотри, вот здесь столько всего нужно менять, зачем ехать туда?
Ну, у нас 4 девочки в команде. И мы все такие же, как обезбашенные. Вот. И они никогда меня не пытались отговорить и так далее, что вот, это неправильно. Мы все друг друга поддерживаем во всем.
Я понимаю, что любой проект — это в первую очередь команда. А как удалось вот найти тех девочек, которые будут всегда поддерживать и во всем, и действительно стоять вот в таком непростом деле до конца?
Мы с Наташей родственницы, Наташа Герасимова, она лидер всего проекта. Мы с ней родственницы, мы с ней познакомились, потому что моя старшая сестра замужем за ее младшим братом. Ивета и Соня, они приехали из Ялты, мы с ними познакомились в Ялте, они узнали, что мы делаем, и они решили приехать в Москву нам помогать. И вот так уже 5 лет подряд.
Ну, то есть все вообще не бывает в этой жизни случайно, все крайне-крайне не случайно. А вообще много волонтеров, тех, кто приходит в проект, может быть, ну, не на постоянку, но приходит периодически, помогает периодически и как-то присоединяется к вам?
Конечно, очень много девушек присоединяется к нам. И мы очень благодарны каждому волонтеру, который отвозит, привозит нас, который помогает нам финансово, который привозит нам гуманитарную помощь. И особенно, который общается с нашими подростками, которыми влияют на них. Мы очень благодарны каждому волонтеру. Их очень много. Правда. Очень приятно видеть такое количество людей, которым не безразлична жизнь других.
Если говорить о том, как стать вашим волонтером, как присоединиться к вашей команде, как начать помогать в таком сложном, но таком очень нужном деле, то как это сделать?
Написать нам.
Все так просто?
Да, все очень просто. Вы можете помочь информационно, помочь делом, это приехать, что-то провести для подростков, помочь подросткам и финансово нас поддержать. Вот три дела, которых вы можете делать.
Если насчет первого и последнего дела, наверное, мне как-то немножко понятней. А вот что касается непосредственно работы с подростками. Вот с вашими потенциальными волонтерами вы проводите какую-то, может быть, работу, отбор? Такие, может быть, состоят, ну, тоже определенные списки, чего делать и чего не делать ни в коем случае? Или принимаете всех, а дальше уже такой естественный отбор в команде? Кто-то приживается, а кто-то нет?
Нет, конечно, мы проводим встречи. Раз в неделю у нас встреча с волонтерами. Мы обсуждаем ошибки, что правильно делать, что неправильно, что нужно говорить, что не нужно говорить. И обязательно у нас правило, если ты хочешь помочь подросткам, ты должен пройти школу приемных родителей или школу наставника.
Школу приемных родителей? Но они же никого не усыновляют.
Это точно. Но там объясняют от начала до конца, как работать с подростками. Вообще, с такими сложными, потому что подростки, они умеют манипулировать грамотно.
За время работы проекта научилась, может быть, как-то сама распознавать, где у подростка действительно какая-то потребность, а где вот эта вот манипуляция и попытка завладеть, ну, каким-то дополнительным ресурсом просто потому, что, ну, может быть, он не совсем честен?
Вот мне помогла ШПР. Школа приемных родителей. Я поняла, где меня... Где мной манипулируют.
Где манипулируют?
Да. И где меня обманывают, где хотят нажиться и так далее.
А можешь поделиться какими-то такими вот, ну, очевидными советами, рекомендациями, как распознать?
Все зависит от случая.
Ну, то есть нет вообще каких-то общих правил? Или, может быть, есть какие-то моменты, которые можно обратить внимание, и станет понятно, вот что, скорее всего, вот в этой ситуации подросток, ну, вот не совсем чист на руку, вот здесь он действительно просит о помощи?
Сейчас я подумаю.
Хорошо.
Я приезжала в один детский дом, и там дети постоянно просили у меня то телефон. Они думали, что я очень богатая, что я могу позволить себе купить телефон для них. И я видела, что они делают такие милые глазки, и я поняла, что они мной манипулируют, да. Они не общаются со мной. Я им постоянно писала в соцсетях, как дела, давай пойдем погуляем, там, или еще что-то. Они не отвечали, но тогда, когда им нужна была там помощь, да, например, кофточка, телефон или, не знаю, еще какая-нибудь другая вещь, они мне писали: «Лиза, привет, как дела? Конечно, давай встретимся». И потом они меня
грузили своими потребностями.
Они меня разводили на вещи. Угу. И тогда я поняла, что, ну, давай договоримся, давай, ну, мы с тобой общаемся безвозмездно, и просто общаемся, мы дружим. И я просто потом увидела, что подросток общался со мной из-за того, что телефона просто хотел.
Ну да, это на самом деле такой очень характерный, очень, может быть, печальный, грустный опыт, но очень-очень говорящий. Можно ли сделать вывод, что если, по сути, наверное, так даже не только с подростками, а так, в принципе, со всеми людьми, если человек общается только ради того, чтобы получить какое-то благо и, не знаю, помощь в какой-то повседневной рутине или финансовую помощь, или какую угодно, то, скорее всего, он просто вас использует.
Да.
Вот на самом деле все вроде бы очевидное, такое простое, а на самом деле так сложно порой где-то в это увериться. Лиз, на самом деле предлагаю перейти в рубрику «Юный бизнесмен». Здесь мы, как правило, говорим о том, как начать свое дело в сфере благотворительности, как собрать команду, как запустить проект, как от идеи дойти до воплощения. И, наверное, в этом формате у меня к тебе такой первый большой вопрос. А вот как? Как реализовать свой проект, точнее, свою идею, чтобы она стала настоящим проектом?
Поставить цели для начала. А для чего ты помогаешь людям? Детям или, не знаю, животным? Ваши цели. И потом добиваться этих целей, поставить дедлайн. То есть, там, я не знаю, нахожу 5 тетрадей для детей и добиваюсь этой цели. За неделю, например, 5 тетрадей нахожу для детей.
Так, поняла. Поставить цель, поставить дедлайн и эту цель достичь. А если говорить с точки зрения, например, людей вокруг, можно ли творить какой-то проект в одного или команда — это обязательный элемент?
Конечно. Одному очень тяжело. Ты мало чего можешь достигнуть. На четверо, и мы... у нас все больше и больше целей, и мы достигаем очень большое количество людей, чтобы им помочь. Угу. Команда, она должна быть хотя бы 3 человека или 2. Нас четверо, и это просто идеально.
А если говорить о том, вот как эту команду найти? Вот в твоем случае сложилось так, что среди твоих родных и близких были те самые люди, которые готовы были поддержать идею. Если таких людей, может быть, в окружении нет, или, может быть, ты их не видишь, или, может быть, сразу их как-то заметить сложно, то вот как найти тех вот... твоих-троих человек, которые будут вот рядом с тобой. Как определить, кто из них, с кем из них можно идти дальше, идти в большое проектное плавание?
Ну, я раньше ходила в больницы, в туберкулезные больницы, я там молилась за людей, помогала им одна, без команды. А потом мне Господь, слава Богу, дал команду. То есть быть верным в одном деле, и потом... Я уверена, что Господь будет видеть эти дела и будет давать тех людей, которые будут помогать вместе с вами.
Друзья дорогие, я совершенно как-то так заболтавшись, не сказала вам, что вы нам на самом деле можете и звонить, и писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Телефон Viber и WhatsApp 977 850 09 96, 8 977 850 09 96. Также вы нам можете писать через сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Кстати, скажу вам, что сайт у нас обновлен. Обновился. Теперь все программы новые, все программы выходящие вы можете смотреть там. Очень удобный, очень красивый сайт, так что кто еще не оценил, успевайте оценить. И обязательно присоединяйтесь к нам, задавайте свои вопросы нашим гостям, задавайте вопросы и, в принципе, ответьте даже на мой такой вопрос. А что бы вас лично могло вдохновить на какое-то... на благотворительность, особенно если это благотворительность, ну, скажем так, очень энергозатратная, если она связана с подростками. Вот что? Что для вас было бы тем мотиватором и толчком вот пойти и с сегодняшнего дня, может быть, начать творить какое-то добро? Лиз, у меня к тебе еще вопрос будет вот такой. Вот мы заговорили про команду, мы заговорили, что... со временем, когда начинаешь делать свое дело, людьми ты обрастаешь как-то невольно, но все-таки, если говорить, может быть, уже о дальнейшем, наверняка случаются какие-то в команде, может быть, разногласия, кризисы. Как их улаживать и как находить компромисс? Или можно своей такой руководящей рукой настаивать на том, что будет так, а не иначе?
Нет, конечно, надо слушать каждого, слушать мнение человека, который с тобой в команде, уважать его. У нас с девочками мы выбираемся вместе куда-то отдыхать. Мы помогаем друг другу, например, если нужно фотографировать, там, мы приезжаем друг другу на помощь. Это обязательно.
Вот ты упомянула отдых, а вообще, на самом деле, у меня просто сложилось, наверное, такое впечатление, что вот все такое вот большое-большое ваше служение — это нечто без сна и продыха и отдыха. Вот как, по-твоему, должен быть у волонтера отдых, или он, как таковой, не имеет на него права?
Конечно, должен быть, потому что может произойти эмоциональное выгорание.
Но вот, мне кажется, сложно где-то вот дать себе вот эту вот волю, вот этот вот выдох и отдохнуть, потому что, ну, а так как, допустим, ты решила, что, не знаю, в пятницу у тебя будет выходной, а тут тебе 25 сообщений о том, что вот тут-то нужна помощь, здесь нужна помощь, здесь нужна помощь, и здесь именно нужна ты. Сможешь, скажем так... Сложно ли это сказать людям, что извините, но сегодня я отдыхаю? Или, скажем так, не отвечаешь ты так людям и жертвуешь своим выходным?
Конечно, иногда можно пожертвовать, но в любом случае должен быть отдых раз в неделю или там раз в месяц куда-то уезжать. Потому что может быть эмоциональное выгорание, и тогда вообще ничего невозможно будет сделать.
Я поняла. Что ж, дорогие радиослушатели, я вам напоминаю, что вы нам можете звонить и писать. Для этого все возможности. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Также Viber, WhatsApp доступны для вас, для всех. Это 977 850 09 96. Это телефон Viber и WhatsApp. Также наш новый, обновленный, наконец-таки, сайт teos.fm. Все удобно, все комфортно. Писать можно через него. Можно писать нам через мобильное приложение Teos, доступное на Android и на iOS. Все функции для вас. И вот, кстати, пока мы тут вот размышляли о проекте, разговаривали об его истоках, о эмоциональном выгорании, о том, как сколотить их в команду и о много чем еще, к нам девочки присоединились физически. Девушки, еще раз здравствуйте.
Привет. Здравствуйте.
Что ж, Лиза, представляй коллегу.
Это моя коллега по нашей совместной работе, Соня.
Соня, очень-очень рада тебя видеть, очень рада вас видеть в студии. Вот Лизу, наверное, мы пытали последние 30 минут вопросами. А, Сонь, как ты лично присоединилась к команде? Как вот произошел этот момент, когда ты сказала: «Вау, дети, Африка, обездолены, а пойду я сюда»?
Ну, на самом деле, это происходило на протяжении долгого времени. У меня в сердце было желание ехать на миссию, ехать в страну третьего мира, но я не видела миссию, к которой я хотела бы присоединиться. Я не знала, где я хочу быть, что я хочу делать, но я хотела быть полезной, это 100%. Я не хотела ехать как бы на миссию, но идти на различные экскурсии, путешествовать. То есть для меня это была миссия, это миссия. Это тяжелая работа, ты реально помогаешь тем, кто нуждается. Вот. И потом я увидела, что девочки ездят в Африку, в Уганду. Вот, и меня это зацепило, потому что я начала читать про Уганду, что там происходило, и там на протяжении 20 лет была война очень жестокая, и меня это тронуло, и, в принципе, это причина, по которой я поехала. Слишком жестокая война там была.
Слушайте, на самом деле, у меня как-то была тоже девушка-миссионерка в гостях, и она сказала такое. Изначально, когда она, ну, так совпало, что она отправилась... Китай, если я правильно помню, в качестве миссионера. Она говорит, у меня не сложилась одна моя поездка. Говорит, я решила, что раз не сложилась одна поездка с таким вот полноценным, можно сказать, ну, обучением, отдыхом и так далее, значит, я пойду вот на самое дно, я пойду страдать. Вот не было такого, может быть, на фоне, ну, вот хоть Лиза отрицала юношеский максимализм, но все-таки вот не было ли, вот, может быть, такого общего желания куда-то рваться в страну третьего мира, просто потому что, ну, вот внутренне хочется ощутить вот это страдание на себе.
Нет, у меня не было нужды в страданиях, и чтобы ощутить это, пережить это на себе, но в первую мою поездку мы страданули по полной программе, потому что нас с девочками взяли в плен и требовали выкуп, вот поэтому как бы я это не ожидала, но когда это произошло, уже ладно, что поделаешь.
А как выходили из этой ситуации-то?
На самом деле, до всего случившегося мы шутили, там у нас был друг Моисей, мы шутили: вот, Моисей, если что, выведешь нас из рабства, так было весело, ха-ха, а потом, когда нас заперли, это реально чудо, что мы оттуда вышли живыми, и как бы ничего с нами не случилось. Это реальное чудо, и я верю, что это Бог нас вывел просто сверхъестественным образом. Вот. И там история достаточно длинная. Мы помогали пастору на протяжении... Это пастор церкви, директор школы. Мы помогали ему на протяжении нескольких лет. А потом, когда мы узнали, что он ворует гуманитарную помощь, ворует деньги, которые присылают спонсоры на детей, на их образование, вот, мы прекратили с ним всякое сотрудничество. И тогда он нас запер, требовал выкуп, потому что ему, собственно, не понравилось, что он теряет людей, которые...
Лакомый кусок, собственно.
Да.
Ну, на самом деле, конечно, история, скажем так, мягко говоря, дикая. А после этого не было ли желания просто оттуда вот сбежать раз и навсегда и больше не возвращаться?
Ну, мы как бы думали об этом, ну, что по-честному делать теперь, ехать в Уганду, не ехать, и у нас было такое непонятное смятение, но все-таки это проект не наш личный, а это Божий проект, и Бог вложил нам в сердце ехать туда и заниматься этой работой, собственно, и поэтому, видимо, значит, мы там еще не все сделали, и потому что есть желание туда ехать, помогать и вести работу там дальше, и, собственно, после... этого случая мы узнали о девочках, которых продают замужество, так сказать. Вот. И сейчас занимаемся этой работой.
А вот проект «Ранчо», что это за проект? Что это за... Ну вот я нашла у вас такие направления работы, и вот один из проектов — это «Ранчо», как тоже социально, что-то наподобие социального приюта. Как он работает?
Это у Наташи есть сестра, Ксюша. Она была у вас в эфире недавно. И она живет в Нарфоминске. И вот «Ранчо» — это ее проект. Она хочет построить дом для реабилитации людей, которые не были наркозависимыми, но просто для реабилитации людей, которые попали просто в тяжелую ситуацию жизненную, которым нужно
восстановление. Как все у нас в эфирах-то взаимосвязано-то, оказывается.
Да.
Что ж, девочки, есть предложение перейти к рубрике «Взгляд в будущее». Здесь мы говорим о планах, может быть, самых дерзновенных, может быть, скромных, ближайших и далеких, о тех, может быть, планах, как бы вы хотели вообще видеть свой проект. Но вот давайте прежде примем один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слышим. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Зоя. И у меня вот такой вопрос. Как складывается профессиональная карьера девочек и какая у них самая выгодная сделка за этот год? Просто разные случаи ходят о их вот работе. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Так, отвечать можно, да?
Да, конечно, нужно.
Самая выгодная сделка. Мы работали аниматорами. Мы работали, это если это вот нашей работы, да? Mm-hmm. Мы работали аниматорами на государственном каком-то проекте. Это был День города, и мы 10 дней работали. Работа заключалась в том, что мы с детьми в костюмах, соответственно, проводим мастер-классы для детей. Рисование, лепка и так далее. Вот это была самая выгодно оплачиваемая работа у нас за последнее время. Вот. А так мы... я мастер маникюра, я делаю маникюр и... Можно сказать, работами не особо перебираем, потому что у нас нет времени устроиться на постоянную работу 5-2 и работать там с 9 до 6. Потому что у нас все это время занимают дети, которые нуждаются в нас, различные проекты по Африке, и поэтому только подработки, соответственно, с плавающим графиком. Так и работаем.
Что ж, тогда давайте вернемся к планам на будущее. Если рисовать какую-то идеальную картину мира через, ну, энное количество лет, ну, давайте лет так через 10, все-таки 6 лет вы уже есть, и это довольно много, и это довольно большой-большой срок, а вот через 10 лет каким должен быть проект, чтобы вот вы сказали, вот, он классный, он такой, каким мы его хотим видеть. Здесь можно помечтать, можно что-то самое невероятное придумать, вплоть до телепорта изобретенного. Тут вот все, как вам рисуется, как вам видится.
Машину времени построить хочу. Шучу. В идеале мы хотим построить приют в Африке, наш собственный, и организовать здесь досуговый центр в Москве, молодежный.
Для подростков, для наших беспризорников.
Это в идеале. Если будет через 5 лет действовать все в нашей системе.
Да, и настроить... работу волонтеров для поездок в страны третьего мира. То есть сейчас у нас пока Африка, и мы занимаемся конкретно этой проблемой, занимаемся Угандой, вот, но в нашем сердце есть идти дальше. Не просто вот все, Москва, здесь беспризорники, Московская область, но идти дальше по России, по всему миру. То есть мы не хотим останавливаться, хотим расширять эти...
Ну вот если говорить вот так вот прям вот по-честному, то неужели у нас здесь в России, не в Африке, настолько остро стоит проблема с молодежным досугом? Вот как мне видится, особенно Москва и Московская область, на самом деле вот, ну, лишь бы было желание прикладывать свои силы. И особенно летом очень много совершенно бесплатных каких-то и мастер-классов, и... возможности где-то ходить, не знаю, в спортзал, на турники, играть в пинг-понг, бегать по утрам, вести какой-то здоровый образ жизни, заниматься музыкой, смотреть фильмы под открытым небом и так далее. Насколько вот здесь, вот у нас конкретно стоит проблема с досугом?
Проблема в том, что детьми, которыми мы занимаемся, у них тяжелая ситуация в семье, и у их родителей нет желания, во-первых, заниматься детьми. Это мы их называем беспризорниками. Да, эти дети не живут, как в 90-е годы, на вокзалах, но родители абсолютно ими не занимаются. Родители либо пьют, либо употребляют наркотики, либо ведут просто разгульный образ жизни, и дети практически все свое время проводят на улице, и улица их воспитывает. И, соответственно, денег у этих детей нету. Они большую часть времени они голодные, и то, на что мы собираем постоянно деньги, это на покупку еды для них. Вот. И говорить уже о каких-то развлечениях, о досуге, у них просто нет на это возможности. Они из-за того, что они живут в своем маленьком миру, а это их район, ну, вот это Северная Тушина, такой не самый благоприятный район, они туда не влазят, и это вот их мир. И о том, что есть какой-то бесплатный досуг где-то там в центре Москвы, на другом конце Москвы, для них этого не существует, они даже не знают. Когда мы их вывозим, там, попрыгать на батутах, в театр, в кино, хоккей, футбол, для них это космос. Они никогда не думали, что они могут даже попасть, что они о себе думают, что они какие-то вот второсортные, и они вот так и будут всю жизнь на районе, они мечтают быть... работать в киоске, либо работать в метро, вот как бы это их мечты. Поэтому наша задача не просто им как бы вот давать еду и возить на какие-то развлекухи, нет, мы им показываем, что они могут достаточно больше сами достичь в этой жизни, что они могут ездить. Например, этим летом мы возили наших подростков на море, они никогда не видели море, они за пределы своего района-то не все выезжали, и для них это было просто, они в первый раз они видели горы, видели море, ездили, вот мы на машинах, на УАЗиках поднимались в горы, они первый раз сидели на самолете. И вот вся эта картина, она их меняет. Они понимают, что они могут сами так жить. И у них мечты появляются. Они говорят, я хочу, чтобы моя мама перестала пить, и я ее отвезу на море, когда вырасту. Я заработаю денег, и я ее отвезу на море, чтобы она сама это увидела. То есть мы такой работой, мы меняем их мышление, а не просто вот пытаемся их сегодня накормить там и развлечь как-то.
Если говорить о каких-то ближайших мероприятиях, которые, может быть, могут присоединиться даже наши радиослушатели, да или, в принципе, просто поделитесь, что у вас происходит. Может быть, все-таки уже многие говорят, что зима близко, Новый год близко, и, соответственно, может быть, уже какие-то в эту сторону есть мероприятия, да, может быть, что-то и раньше. Что интересного будет?
На Новый год мы едем в Африку. Вот.
Да, говори в микрофон, не стесняйся.
И мы организовываем волонтерскую встречу перед Африкой в ноябре. Мини-концерт.
А что за концерт? Что там будет?
Это благотворительная встреча. Вот мы расскажем, она будет посвящена Африке. Вот мы расскажем секретики разные, истории, которые происходили с нами в Африке. Вот как там можно вообще выживать, жить. Поделимся атмосферой Африки и вообще расскажем о... детально о нашей работе, не в общем так, что мы как делаем, расскажем, покажем, как мы это делаем с презентациями и так далее.
И кто может присоединиться к этому концерту?
Любой. Все. Любой человек, который захочет и который живет в Москве. Может быть, были случаи, когда к нам приезжали из других городов просто на такие встречи. Вот. Поэтому любой человек, который захочет, у нас скоро будет информация о месте проведения, о времени. Вот, так что присоединяйтесь.
Если говорить о, скажем так, вещах, которые ну, незаменимо нужно иметь при себе, если ты отправляешься в Африку, какие три вещи вы всегда берете с собой?
Электрошокер.
Электрошокер, телефон, фонарик и средства от комаров.
Да, я понимаю, что, наверное, человек, который ни разу не бывал в Африке, знает о ней чуть больше, чем ничего. А электрошокер от кого?
От людей, от грабителей. Потому что мы белые, и, соответственно, когда ты приезжаешь в Африку, все думают, что ты богатый. Неважно откуда, все думают, что ты американец, а американцы, они богатые, они же ездят, как в сериалах, на машинах, у них шикарные дома, и все думают, ты белый, ты американец, значит, у тебя есть деньги. Тебя можно обокрасть, и когда они видят, например, iPhone, это все, это красная тряпка, как для быка, потому что они могут просто украсть, они ничего им не стоит подойти, отобрать твою сумку и убежать. Вот. Поэтому мы носим на всякий случай электрошокеры, потому что однажды у нас был случай, когда нас хотели с Соней увезти на мотоцикле и ограбить. Вот. И мы при себе имели электрошокеры, чтобы на всякий случай ничего не случилось.
Да, мне кажется, все-таки в какой-то мере... Прав был тот человек, который говорил, не ходите, дети, в Африку
это
гулять. Гулять туда точно вот просто так, наверное, не стоит. И да, у меня не прекращаются вопросы, как вот после всех вот этих вот историй... Вот вы честно родителям рассказываете?
Да. Мой папа, он... Когда нас закрыли в Африке, он писал мне: «Все хорошо, Лиза», потому что он редко сидит в социальных сетях, и тут он мне написал ВКонтакте: «Лиза, все хорошо». Пап, да, все хорошо. Конечно, я в тот момент не сказала, что там вот нас обманывают и так далее. Но когда я приехала домой, папа увидел мое испуганное лицо. Вот, и он,
не было у них все рассказала. Не было у них попытки, скажем так, схватить за руку и сказать: «Так, все, дочь, хватит».
Нет.
Не было.
Не было.
И даже вот после истории с шокером, мотоциклом, и вот мне вот, честно говоря, этого хватает, чтобы так немножко паниковать.
Конечно, они волнуются, они очень переживают. но не понимают, что это как мое призвание. Вот, они ничего не говорят против.
Что ж, тогда, раз у нас остается уже до конца эфира буквально пару минут, традиционный блиц-опрос, экспресс-опрос, я задаю 6 вопросов, они короткие, задаю один, вы по очереди на него отвечаете, ну и так далее. Mm-hmm. Готовы? Мы поехали. Так, первый вопрос, для чего вы это делаете?
Помогать людям. Цель — это помощь людям, которые действительно нуждаются в этой помощи.
Ну... потому что я верующая, я христианка.
Каковы ваши суперспособности?
Я люблю людей и верю в них.
А я могу видеть вдали. У меня хорошо развито зрение.
Вау, классно!
Это правда моя суперспособность.
Откуда вы берете суперсилу, когда хочется все бросить и сдаться?
А, правильно, ответ Иисус. В Боге берешь силы, а где их еще брать? Если Он вкладывает эти желания в сердце, Он дает эту мечту в сердце, Он дает силы для ее воплощения.
Вот то же самое.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Никогда. Когда я вижу, что ребенок, он подросток, он стал успешным, и когда наркоман бросит наркотики и начнет жить правильной жизнью.
Не знаю, наверное, никогда не будешь доволен тем, что делаешь, но какие-то маленькие, ну, вот, победы, они отличительны. Вот когда выкупили девочку из рабства, и ты видишь, она счастливая, живет в приюте. Когда накормил подростков, они тебя благодарят. Когда они счастливы, вот, маленькие победы.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Начать помогать.
И, ну, начать помогать людям, да, просто начать что-то делать, вот, не для себя, а для других. Вот.
Ну и, наконец, последний вопрос. Кто же для вас герой?
Иисус!
Что ж, девчонки, удачи вам, сил, терпения, веры, силы, потому что то, что вы делаете, это потрясающе, это невозможно сложно, но это невозможно нужно.
Спасибо.
Спасибо тем, большое. Кто был с нами. Услышимся ровно через неделю в «Героях нашего города». Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.